Наш первый докладчик на этом нашем заседании – Станислав Михайлович Прозоров. Название его доклада – «Сущность мистической любви к Богу» – «Хакикат эль-Махабба» по материалам арабской рукописи сочинения «Азизи Шейзалла», умер в 1110 году новой эры. Пожалуйста.
Спасибо. Уважаемые дамы и господа, я немножко устал. Думаю, что и другие, может быть, испытывают такие чувства, а кто-то не выдержал и раньше времени ушел. Но я обещаю вам, что мое сообщение не обременит вас. Оно не рассуждает о вещах дискуссионных, цивилизация, культура и так далее. Речь пойдет о конкретном, неизвестном исследовательном памятнике. Арабская рукопись, сочинение по суфизму. Поэтому не ждите от меня глубоких исследовательских каких-то выводов, рассуждений. Моя задача более скромная – представить исследователям неизвестный, но очень важный с моей точки зрения памятник по истории суфизма. Несколько лет назад отдел Востока Государственного Эрмитажа в Петербурге приобрел в Дагестане рукопись. Рукопись 205 листов в хорошем состоянии. На страницах, начальных страницах есть владельческие записи, причем 20 века, что говорит о том, что эта рукопись пользовалась популярностью на Северном Кавказе, в частности, в Дагестане. Примечательна она еще и тем, что она переписана в Дагестане в Зарих-Гиране в 954 году, то есть в середине 16 века. При этом она очень хорошо сохранилась. Автор этой рукописи, в общем-то, известный. И сочинение известно только по названию. Брокельман, известный вам всем, упоминает это название сочинения, но, правда, в сокращенном и несколько измененном названии, но при этом ссылается только на Хаджи Халифа. Поэтому вот этот список, который мы сейчас располагаем, он является уникальным. Я готовлю, вернее, подготовил уже факсимильное издание, подготовил к нему большие указатели, в том числе терминологические, которые фактически являются одним из важнейших элементов этого сочинения. И по этой рукописи я вообще озвучивал некоторые темы. В частности, одна из статей на английском и на русском языке издана под названием «Пророк Мухаммад как совершенное воплощение мистической любви к Богу». Как раз по материалам этой рукописи, но я сегодня эту тему не буду затрагивать. Есть еще одна тема, которую тоже я озвучивал на конференциях, это суфийские надписи на личных вещах. Тоже чрезвычайно интересный оригинальный материал. Здесь я его тоже не буду касаться. Я здесь в сущности представлю вам, ну, в общем, все сочинение, но в основном более подробно на одной главе, которая как раз и называется «Аль-Хакика Аль-Махабба», то есть «Сущность мистической любви». Из 10 глав, это самая большая, по существу она занимает 3/5 всего сочинения. Так что понятно, что это одно из ключевых понятий, и на этом, собственно, строится все изложение понятийного аппарата суфиев. Теперь об авторе. Его зовут Абуль-Маали Азизи ибн Аль-Мелек Аль-Джиляни или Аль-Гиляни, по прозвищу Шайзала. Судя вот по необычному имени Азизи и по прозвищу, и по его низбе Гиляне, вероятно, он был персом, во всяком случае, вот, происхождение его иранское, скорее всего. В то же время его характеризуют как очень популярного в свое время суфия, блестящего проповедника, у него даже было прозвище второе «Шайх Аль-Вуадз», и блестящего знатока суфийской арабской поэзии. И отвлекусь немножко, это сочинение, о котором сейчас я буду говорить, оно тоже пронизано цитатами, изречениями из суфийской поэзии, правда, не всегда, то есть в большинстве случаев не идентифицированное, но это как один из пластов, один из объектов исследования. Кроме того, он был факихом известным, и в Багдаде, в одном из районов, сначала был судьей, а потом стал верховным судьей, Кадель-Кудат. Так что личность чрезвычайно богатая в смысле традиционных знаний и в то же время сочетавшая в себе и судейскую должность, и очень сложные для исследователя темы сочинения. Вообще, если по разным источникам и по упоминаниям самого автора в этой рукописи, я насчитал 8 названий сочинения. Одно из них было исключительно посвящено суфийской поэзии. Так вот, да, этот автор отличался еще таким острым и не очень лицеприятным языком, поэтому, как отмечают некоторые источники, багдадцы его не любили, потому что он их называл ослами. Но когда он умер, говорят, то багдадцы радовались этому, то есть они отомстили ему за такое отношение. Одним словом, это очень интересная личность, и еще более интересное его сочинение. Итак, значит, сочинение – это 205 листов, хорошим насхом написано, с хорошими заставками, выделены главы, разделы и так далее. Да, я немножко тороплюсь, да? Автор адресовал, это не учебное пособие, не для начинающих. Он адресовал это Асхаб аль-Маназиль или Асхаб аль-Ахваль, то есть обладателям определенных состояний или стоянок, с тем, да, но причем тем, которые обезумели от страстной любви к Богу, мутаяммун. Это очень устоявшийся термин. И поэтому цель своего сочинения он видел в том, чтобы на разных языках людей, обладающих этими ступенями, стадиями и так далее, чтобы на разных этих языках изложить их понимание суфийского пути. Он не ставил себе задачу опровергать, критиковать. Его задача состояла в том, чтобы произвести в хронологическом порядке высказывания ведущих суфиев-мистиков по вопросам, по самым разным аспектам понятия вообще любовь, аль-махаба, но любовь как мистическая любовь к Богу. И адресованы этом, продвинутым людям, которые уже находятся на определенных стадиях пути, суфийского пути. Сам путь воспринимался как последовательный переход из одного состояния в другое, из одной стадии в другую, из стоянки и так далее, подобное, и завершался этот путь с сближением, приходу к Богу и нахождение Бога. Аль-Ваджд. Отсюда этих людей он сам называет, по лексике видно их, Ваджидун. Так вот, это сочинение он разбил на 10 глав. В каждой главе, объясняются какие-то специфические черты или аспекты понимания мистической любви к Богу. Здесь и условия любви, и признаки любви, и так далее, и подобное. То есть я провожу такую статистическую, ну, количественный метод подсчета, да, и вот частотность употребления тех или других терминов и в каких сочетаниях, они дают очень пеструю картину, как суфийская лексика, как эти суфийские понятия менялись от времени к времени и от, скажем, мистика к мистику. Это к вопросу о сегодняшнем споре, насколько важно контекстно-исторический подход к использованию специальной терминологии. Потому что, скажем, поскольку этот автор, я не сказал, кажется, да, что он умер в конце 5-11 века, в 1100 году, по существу он был, по существу он был современником Аль-Газали, но странно, что он нигде, вот, при огромном количестве персонажей из суфийской среды, он нигде Аль-Газали не упоминает. При том, что, повторяю, он не отдавал предпочтение последователям трезвого суфизма или опьяняющего суфизма. В этом смысле он ставил задачу наоборот, показать все разнообразие их языка и их использование терминологии вот в специфическом своем понимании. Ведь по существу речь идет о чем? Что, да, значит, речь идет о том, что любое понятие, которым пользуется тот или иной суфий, оно встречается на протяжении, ну, если говорят, трех веков. Почему? Потому что, начиная от самых ранних, собственно говоря, от Фудайла ибн Ияда, который умер в 803 году, и кончая Аль-Кушайри. То есть, по существу, это трехвековой период изменения и развития истории в истолковании понимания суфийской терминологии. И вот особенно это, повторяю, хорошо видно как раз в 7 главе, которую он декларировал, что он разбивает ее на 113 фасль, то есть разделов, но фактически там 114. Я не знаю, мог ли он ошибиться, с другой стороны, возникает такой соблазн сравнить это с намеком на 114 сур Корана. Но, повторяю, когда идет перечень, он часто пишет 113. И принцип изложения материала следующий. В каждой главе он начинает каждую главу, вернее, каждый раздел этой главы связан с каким-то определенным суфием. И он излагает понимание этим суфием, вот понятие, что такое мистическая любовь, но этим не ограничивается, а чем больше углубляется он в раскрытии этого понятия, в изложении как раз вот данного суфия, тем больше он приводит мнение по частным вопросам, связанным с этим термином. Таким образом, можно проследить от понимания мистической любви, скажем, того же Фудайла ибн Ияда до Аль-Кушайри. И очень наглядно видно, что один и тот же термин в разных классификациях, в разных системах, изложенных этим автором, он приобретает специфические оттенки. Более того, одно и то же понятие, скажем, там, хауф или арида и так далее, они в одной классификации у одного автора помещены в разделе, вернее, перечисляются в числе, скажем, аль-ахваль, у другого это будет макамат, а у третьего автора это будет маназы или дараджат. Более того, само понятие «мистическая любовь» если вот передать таким, что ли, на образном языке, то я представил бы, то есть в изложении этого автора, но в современном, так сказать, понимании, если принять, скажем, мистическую махабба за шар, то все другие состояния, привалы, стоянки и так далее находятся внутри этого шара. То есть ни одно из этих состояний, ни одно из этих понятий не выходит за пределы махабы. Махаба становится господствующей идеей суфийского пути. Ну, вы, очевидно, все знаете, что первой такой проповедницей бескорыстной, абсолютной любви к Богу была Рабия Адавия. Вот она, так по традиции считается, первую провозгласила. Так вот, в сочинении тоже это прослеживается передаче изложения этого, понимания этого понятия от Фудайла до Аль-Кушайри. При этом, повторяю, автор не делает разницы между последователями опьяняющего суфизма, так называемого умеренного, или, крайнего, так называемого в русской литературе, и умеренного суфизма, то есть не прибегающих к экстатическим состояниям и так далее. Каждое из этих понятий автор использует различные приемы, ну, правда, это не всегда сам автор, а передавая мнение или высказывание тех суфий, о которых он пишет. От кратких таких афористических определений до более глубокого, развернутого, очень подробного описания, когда речь уже идет не просто о констатации значения этого термина, а его глубинного содержания, не поверхностного, вот скажем, ну, любое из этих определений. И при этом он использует при передаче этой терминологии, он использует различные приемы объяснения этого термина. Здесь и символика чисел и букв, что характерно вообще для суфизма. И надо сказать, что и само сочинение все построено на том, что там, ну, во-первых, вот десятичная эта система деления на 10 глав, а каждая глава, посвященная какому-нибудь качеству мистической любви, допустим, шурут или аркан и так далее, в свою очередь тоже делится на 10 частей и так далее. Но кроме того, к символике практически всех чисел и букв прибегает. Скажем, если понятие аль-махаба, если передается как раз символическое значение этих букв, то, как правило, эти четыре буквы являются начальными для каких-нибудь стоянных или состояний. Допустим, бука, там, хамба и так далее. Кроме того, один из приемов раскрытия содержания этих понятий – это употребление парных противонаправленных значений. Ну, например, страх – хауф и раджа – надежда. Это тоже довольно такой распространенный прием. Это же касается не только махаба и от глагольных форм хаба, но и других глаголов, которые обозначают различные виды любви, но выражаются другими глаголами. И здесь вот очень интересное подтверждение того факта, что суфии не выходили за пределы лексики Корана, но они в основном использовали глагольную форму Корана. Ну, скажем, к примеру, Мухаммад называется Аль-Хабиб, то есть друг, любимец Аллаха. В Коране непосредственно это нет, но выводится из глагола хабба. И при объяснении как раз того, что Мухаммед – это совершенное воплощение мистической любви, используются как раз коранические, как всегда, аяты. То есть вот методы доказательства или раскрытия содержания разные. И чем ближе по времени к автору, тем более глубокие, развернутые определения приводит Шайзела, ну, повторяю, излагая суждения соответствующих мистиков. Очень характерным для вот этой лексики, которая очень разнообразная и, как бы сказать, очень много раз употребляемая, например, все, что связано с глаголом хаба, махамба и хабиб, махбуб и так далее, употребляется несколько сот раз, причем в разных сочетаниях, что дает возможность наполнить объем этого содержания и просмотреть по времени, в каком направлении менялись эти значения. Причем это речь идет не о каких-то абстрактных рассуждениях, а о конкретных людях, живших в конкретной среде и живших в конкретное время. И вот в этой связи я как раз хочу вернуться вот к разговорам, которые у нас сегодня были по поводу использования лексики. Это не так безобидно, как кажется, если мы пускаем в оборот какой-нибудь термин, вырывая его из контекста такого исторического состояния. То есть термин вместе с обществом, вместе со школами этим менялся. И поэтому если мы сравниваем этот термин, но не определяя его контекста временного и так сказать, территориального, то на этом можно построить неверные теории. И вот в этом смысле сочинение Шайзела мне представляется очень богатым для исследования именно лексики, развития специальной терминологии, которая и позволяет видеть движение, развитие этой терминологии. Ведь недаром говорят, что каждый суфий – это особый мир. И если речь идет о мистическом познании Бога через индивидуальное переживание, выраженное на специфическом языке, то это вообще как раз и предопределяет по существу безграничную вариантность понимания этих терминов. И вот очень важно, чтобы эти термины были всегда привязаны к определенному времени, школе и к определенному контексту. Вот некоторые представления об этом сочинении. В заключение хочу отметить, что значение вот этого сочинения, или как он, автор еще называет, послание к людям охваченных безумной любовью, страстью, что это в этом сочинении отражен опыт трехвековой фактически истории понимания и истолкования духа ислама. По существу вот речь идет о кратких афористических определений языка суфиев до глубинного раскрытия содержания этих понятий. Благодарю за внимание.
Спасибо, Станислав Михайлович. Нет, вы абсолютно точно уложились в 20 минут. Спасибо за ваш очень интересный доклад. Наверняка будут вопросы. Пожалуйста, Дмитрий Владимирович.
У меня вопрос не концептуальный, а такой филологический. Скажите, пожалуйста, Вот та форма имени, которую вы даете, вы откуда ее взяли? Дело в том, что этот автор постоянно цитируется в списке авторов работ по коронаведению. У него есть «Аль-Бурхан фи мушкилятиль Куран», сочинение, не дошедшее до нас, но ставшее основой списка 55 имен Корана. Ну, вы понимаете, 99 имен Аллаха, 55 имен Корана – это одна из тем, которую он поднял. И в коронаведческой традиции, в арабских книгах по коронаведению, его называют, во-первых, «Аузейзи», а во-вторых, его лякоб дают либо «Шайдала», либо «Шайдала», с предпочтением к «Шайдала». «Сдель», а не «Зель». Вот меня интересует, откуда ваша версия его имени?
Я включаюсь. Спасибо. Я не стал напрягать этими частными вопросами. Да, у меня есть эти сведения, есть это название. Я говорю, что мне известно 8 его сочинений. Но они известны были только как вот в перечне у Хаджи Халифа. Сейчас, что касается Шайзала, да, что касается Шайзала, то там действительно есть Шайдала, Шадайла и так далее. Вот, ну, я, если хотите, я вам покажу, откуда это источники. Но в данном случае вот эта рукопись, она четко прописывает Шайзала, поэтому я оставил это, тем более, что это не принципиально вообще-то. Этимологии объяснений никто не дает.
Азизи, там есть там прямо огласовка стоит Азизи. Странно.
Алло.
Спасибо. Еще, пожалуйста, Наталья Ильинична.
Привести примеры глаголов, но остальных, которые употребляются в отношении любви.
Угу. Просто я не стал честно перегружать, но действительно есть целый ряд из того, что я сейчас в состоянии привести вам. Я только знаю, что есть ашика, есть сабба, знаете, сабаба отсюда, сабба через садда. Есть хамма, то есть вот кроме ашика, вот три или четыре – это вот удвоенные глаголы. Но они также употребляются, ну вы знаете, что особенно в поэзии там такая, как? Что особенно в поэзии там ведь идет игра этих слов, скажем, вадда, хамба может употребляться и в обычном значении, да? но когда идет раскрытие этого понятия, то ясно, что речь идет именно о любви и выражаемой вот именно таким другими глаголами. Но повторяю, что подавляющее большинство, конечно, связано с корнем хабба.
Спасибо. Еще? Пожалуйста, Матам Магомедович.
Ну, это не вопрос, а вот даже и не замечание. Ну, что-то около того. У вас было, и, собственно говоря, во многих местах, просто я в последние годы вот, слышу такие термины, как трезвый суфизм, нетрезвый суфизм, экстремистский суфизм, умеренный суфизм и так далее и тому подобное. Мне кажется, это далеко не научное, неправильное, не точное, вообще и не соответствует духу суфизма. Конечно, в свое время Массиньон, отчасти еще Энер Карбен, как это просто имели как бы основание на то, что просто говорит подобным образом. Мне кажется, в высшей степени это связано с их образом жизни больше, чем с адекватностью понимания вот этих текстов. Вот, кто такой вообще более как бы пьяный, экстремистский в плане вот суфизма? Аль-Халлаж, например, или, скажем, Аль-Газали, как ни парадоксально. Мы тоже говорили, Аль-Газали, он более экстремистский, в силу того, что просто отношение его ко всему, вот, ко всей культуре, он был куда более, как бы, скажем так, оригинальный и революционный. То же самое, как по отношению к Ибн Араби. Систематизация, великая систематизация, это не означает просто человек, он не эмоциональный. Абсолютно то же самое. Я, например, если Аль-Кушайри, он ничего не говорит о Аль-Халладже, в то время как Таджиддин Туси об этом детально говорит, это не значит, что просто Аль-Кушайри, он просто не любит этот Аль-Халладже, или наоборот. Это совершенно разные вещи. Мне кажется, в суфизме вообще, к суфизму неприменимо подобные термины, характерные вот для 20 века вот нашего. Вот такие экстремистские, не экстремистские. Просто они разные они разные в рамках единой вот этой общей культуры суфийской. И это так называемый экстремистский, не экстремистский, это просто характер личности, личностного опыта. Потому что суфизм, прежде всего, это высочайший индивидуализм, это высочайший вот, как бы, способ экспрессии вот, собственного опыта в рамках вот такой жесткой формы суфизма.
Да, можно, да? Да, спасибо за вопрос, но я тоже грешен и часто пользуюсь вот так в обычном разговоре стереотипами. Речь идет не о том, что действительно они пьяные или они экстремисты. Но, кстати говоря, экстремистские я не говорю. Вот обычно, если пишешь, то да, обычно в кавычках пишешь крайние. То есть монотеистические, пантеистические такие понятия тоже для классификации используются. И то же самое, ведь понятно, от чего пошло, что очень многое вот, мы черпали ведь из поэзии, которая воспевает вино, кувшин и так далее, в аллегорическом значении слова. Но аналогия проводят с человеком, который вот, ну, тоже говорят, обезумевший от страсти. Это не значит, он безумный, он маджнун, да, какой-то. Хотя маджнунами тоже называют в положительном значении, что вот он помешался на этой любви. И недаром говорят, что, значит, вот помешавшийся от любви, вот человек, который обуян страстью к Богу, да, его вот это состояние, его опьянение он может исправить только лицезрением. Или, вернее, ну, лицезрение тоже не очень точный будет термин, но вот соединение с Богом, встреча с Богом. Только это его может избавить вот это вот состояние опьянения, появляющегося в любви. Поэтому я согласен с вами, что это одна из проблем всех, кто так или иначе занимается текстами. Потому что, к сожалению, у нас нет единой школы адекватной передачи вот тех явлений, которых мы пытаемся переложить на, ну, так скажем, корявым языком. Поэтому я, Джон Мейсон, с вами согласен, и в письменном виде я стараюсь, ну, как-то не это не очень точное определение не тиражировать, но здесь, извините, вот так думал, что понятнее будет тем, кто привык к этой лексике.
Спасибо. И последний вопрос, поскольку у нас уже истекает время этого доклада.
На самом деле, среди самих гностиков, суфиев, есть некоторые классификации для самих арифов, гностиков. Вот на Фаут-ль-Унс и Джами, если вы увидите, если некоторые являются, значит, последователями монотеизма, а некоторые являются, значит, последователями других, как бы, течений, они, как бы, касаются состояния всех суфий. Все-таки не каждый, все же как-то не равны же. Некоторые опьянением, тот, который вы сказали, имеет некоторые вот состояние опьянения. В тот традиции исламского гностицизма интерпретируют так, что наивысшее сукра — это состояние сахва. Значит, сахва и махв — это и превосходит. Есть некое наследие среди всех этих последователей. Говорят о том, что вот такой-то человек остался вот на состоянии махва и не поднялся выше. Например, Заид Бастамиль Джунайда Багдади, он стал некоторым фирка или течением. В Кашфаль-Махджур он есть такое течение фирке под названием Джунайдие. Есть в Кашфаль-Махджур, который называет его фирке Тейфурье. Что, в чем отличие здесь? Они остались в состоянии сукра, опьянения. Джунейдия сказали, что состояние сукра и выше этой степени есть состояние махва. Это то состояние, как бы, вечности после смерти. И поэтому классификация всех этих арифатцев, что невозможно, вот эти, невозможно говорить о том, что нет определенной классификации среди арифов. После того, как Джунайд Багдади сказал, в традиции исламской, традиции сказали, что да, действительно, сахв, она превосходит, значит, махву. Тут интерпретация, которую вы сказали, что состояние махва, значит, тот сказал, что именно лицезрением человек выходит из того состояния, значит, опьянения, значит, именно когда человек лицезреет, как бы, да, Бога, находится вот состояние махва. Вот когда, вот во время манифестации, божественная манифестация, этот махв становится таким красивым, и никакое, как бы, такое вот внимание вот в этом, у него окружающего уже нету. Это его полное его внимание, это к Богу и к этим познанию. Вообще познание или познание, наилучшее познание он должен найти, значит, такое познание к Богу, чтобы его вернуло к махву после сахва. Это то, что мне пришло в голову. Спасибо.
Но только очень...
Одну минуту. Я благодарю вас за разъяснение, но как раз моя, свою задачу я видел как раз в том, чтобы показать, что при присуждении или при определении каких-то понятий или характеристик суфиев и их школ нужно придерживаться контекстно-исторического принципа. И как раз это сочинение показывает, что на протяжении трех веков, как раз три века наиболее такой активной деятельности, когда после чего начался процесс сложения братств, когда, собственно, основная терминология уже была, ну, если не классифицирована, то так в обиходе была известна. Так вот, показать, что одни и те же состояния или маназиль, или махамат, или ахваль, они в разных классификациях суфиев в разное время имели разное значение, даже разные принимали. И вот поэтому нужно более конкретно относиться, да, мы вынуждены апеллировать, хоть и говорят, что нельзя там говорить ислам, нельзя суфизм, но есть уровень разговора, когда мы должны абстрагироваться от каких-то частностей, чтобы, ну, существие, сущности. Потому что, когда говорят суфизм, это все-таки есть определенные, сразу у человека представление есть. А то, что он разный, часто на это не обращают внимания. Вот я хотел как раз привлечь внимание к этому источнику, поскольку он показывает, насколько разнообразен этот суфизм. Насколько эта лексика подвижна. И сегодня тоже говорили, вот термины, которые рассматривали, они же взяты вне контекста. А каждый термин, он живет. Может быть, не все так долго, но, скажем, суфизм – это уже, вот считайте, сколько, 12 веков. И лексика-то все-таки суфийскую. Мы отличаем суфийскую лексику от несуфийской лексики. Но понятно, что она дифференцирована. И когда мы говорим там опьяняющий, то ясно, что никто из тех, кто употребляет этот термин, сукр или другие определения, они просто более образно выражают состояние человека, влюбленного в Бога, когда он уже ничего другого не видит и не слышит. Вот о чем идет речь. Почему я привлекаю внимание к этому источнику? Потому что когда берешь один источник одного автора, то мы имеем только срез одного времени, одного автора, одной школы. А вот в таких сочинениях, в которых трехвековой опыт показан, там как раз и видно жизнь этих понятий на примере конкретных людей.
Спасибо. Спасибо, Станислав Михайлович. Очень интересная получилась дискуссия, обсуждение.